«Ключ от хранилища находок есть у троих», — продолжил я. «У Йена Ханта, Марка Хенли и Демиана Доннелли. Шона Каллагана тоже исключать нельзя. Он мог придумать историю с пропажей. У Ханта и Хенли есть машина. Значит, они могли спрятать или перевезти труп в багажнике. Насколько я знаю, у Каллагана и Доннелли автомобилей нет. Поэтому им пришлось бы прятать тело где-то поблизости, например, на месте раскопок. Мы должны тщательно прочесать это место и молить Бога, чтобы тут остались какие-нибудь улики. Искать надо совок, полиэтиленовый пакет со следами крови и место преступления. «А у них имеются ключи от других домиков?» — спросила Кэсси. «Надо выяснить». Помощник Софи вернулся, неся в одной руке набор с люминалом, а в другой — рулон оберточной бумаги. Мы переглянулись, кивнули друг другу и двинулись вниз, в сторону раскопок. «Прорыв в деле!» То же самое, что прорыв дамбы. Лавина событий вдруг трогается с места и неудержимо несется вниз. Все силы и энергия, которые ты неделями вкладывал в работу, внезапно поворачивают вспять и обрушиваются на тебя, увлекая в свой водоворот. В этот день я забыл, что терпеть не могу О'Гормана. Нокнери сводит меня с ума, я 20 раз чуть не провалил дело. Забыл даже о том, что произошло между мной и Кэсси. Наверное, это одна из тех причин, которая цепляет меня в работе. Возможность выбросить все из головы, не мучиться разной чепухой и стать просто частью отлично смазанной живой машины. Выйдя в поле, мы на всякий случай рассыпались широкой цепью. Археологи угрюмо посматривали в нашу сторону, но работу не прекратили. «Марк!» — позвал я. Он копался в насыпи. Мой окрик заставил его вздрогнуть, и он резко встал, глядя на меня. «Мне нужно, чтобы вы собрали людей в столовой». Марк вспыхнул. «Какого дьявола? Что вам еще нужно? Чего вы боитесь? Даже если мы найдем святой Грааль, в понедельник утром здесь все превратят в асфальт. Вы что, не можете дать спокойно поработать несколько дней?» Я подумал, что сейчас он на меня накинется. Но рядом выросли О'Горман и Суини. «Эй, остынь, паренек!» — с угрозой бросил О'Горман. «Пошел ты со своим пареньком! Мы закончим вечером в пятницу, и все, что вы хотите нам сказать, может подождать до окончания работ. Мы никуда не денемся!» «Марк!» — резко вмешалась Кэсси. «Строительство шоссе тут ни при чем. Вот что мы сейчас сделаем. С нами пойдете вы, Демиан Доннелли и Шон Каллаган. Это не обсуждается. Если вы не будете нам мешать, остальная команда останется работать под присмотром детектива Джонстона. Согласны?» Марк жег ее взглядом еще пару секунд, потом сплюнул в грязь и развернулся к Мел, которая уже спешила к нему. Он отрывисто дал ей несколько инструкций, тыча пальцем в разные части поля, затем легонько хлопнул по плечу и зашагал к домикам, раздраженно сунув руки в карманы. О'Горман последовал за ним. «Шон и Демиан!» — позвал я. Шон бодро приблизился и протянул руку, а когда я ее проигнорировал, заговорщицки подмигнул. Демиан едва плелся, подтягивая на ходу рабочие штаны. Вид у него был такой, словно его только что контузило, но меня это не удивило. «Нам надо с вами поговорить», — сказал я. «Посидите пока в столовой, а мы потом отвезем вас в штаб». Оба уставились на меня, разинув рот. Я развернулся и ушел, прежде чем они успели что-нибудь спросить. Мы поместили их в столовой вместе со взбудораженным доктором Хантом, теребившим в руках какие-то бумаги, и оставили под присмотром О'Гормана. Хант с такой готовностью разрешил нам осмотреть поле, что это еще ниже переместило его в списке подозреваемых. Марк потребовал предъявить ордер, но замолчал, когда я ответил, что с удовольствием это сделаю, если он согласится подождать несколько часов. Софи с командой сразу отправилась в хранилище и стала лепить на окна бумагу. Джонстон с блокнотом в руках ходил среди археологов, проверял совки и отводил людей в сторону для короткого допроса. «Ключи подходят для всех домиков», — сообщила Кэсси, выйдя из столовой. «По одному экземпляру есть у Ханта, Марка и Демиена. Шону ключ не дали. Дубликатов тоже нет. Все утверждают, что никогда не теряли и не одалживали другим свои ключи». «Тогда начнем с домиков», — предложил я. «А затем, если потребуется, прочешем все снаружи. Сэм и Кэсси, возьмите инструменты, а мы с Суини пойдем в офис». Офис оказался небольшим помещением, набитым книгами и цветочными горшками на просевших полках. На столе громоздились кипы бумаг, кружки, глиняные черепки, фигурки из слоновой кости и старый компьютер. Мы с Суини работали быстро и уверенно, выдвигая ящики, снимая с полок книги и водружая на место. Я сам не знал, что хотел найти. Тело тут спрятать негде. А насчет совка и окровавленного пакета я не сомневался, что их бросили в реку или зарыли на месте раскопок, где для поисков нам понадобится уйма везения и времени, не говоря уже о металлоискателе. Надежду я возлагал на Софи с ее командой и на те загадочные ритуалы и обряды, которые они сейчас устраивали в хранилище. Мои руки машинально скользили по полкам, я напряженно до боли в ушах вслушивался в каждый звук, ожидая приближавшихся шагов и голоса Софи. Когда Суини уронил ящик и выругался, я чуть не заорал, чтобы он заткнулся. Постепенно до меня стало доходить, во что я себя впутал. Мог бы просто позвонить Софи, попросить ее приехать и проверить домик для находок, так, чтобы в случае неудачи все осталось между нами. Вместо этого я решил обыскать целое поле и собрал едва ли не всех людей, участвовавших в деле. Не хотелось даже думать, что со мной сделает О'Келли, если окажется, что я попал пальцем в небо. Мне показалось, что прошел час, прежде чем снаружи послышалось «Роб!». Я вскочил с пола, рассыпав какие-то бумаги, но это был голос Кэсси, звонкий, чистый и веселый. Она взлетела по ступенькам, настежь распахнула дверь и вбежала в комнату. «Роб! Мы его нашли! Совок! В домике для инструментов, под горой брезента!» Кэсси раскраснелась и запыхалась от спешки, забыв, что мы с ней почти не разговариваем. Я и сам об этом забыл. От ее голоса в сердце пошло знакомое тепло. «Останься здесь», — сказал я Суини. «Продолжай искать». И поспешил за Кэсси. Она уже мчалась обратно к домику, перепрыгивая на бегу через лужицы и ямы. В сарайчике для инструментов все было перевернуто вверх дном. Опрокинутые тележки, сваленные в угол груды мотык и лопат, шаткие стопки сетчатых корзин, циновки из пенопласта и ядовито-желтые сигнальные комбинезоны. На верхнем кто-то нарисовал указывавшую вниз стрелку и написал «Ногу вставлять сюда». Все это покрывала толстая корка сухой грязи. Кое-кто хранил здесь даже велосипеды. Кэсси и Сэм работали слева направо. Уже обследованная левая часть помещения бросалась в глаза идеальной чистотой и аккуратностью. Сэм стоял на коленях в дальней части домика, между сломанной тележкой и кипой непромокаемых брезентов, приподняв один из них рукой в резиновой перчатке. Мы поспешно пробрались среди мусора и лома и присели рядом с ним. Совок торчал за кучей брезентовых накидок, зажатый между ними и стеной. Кто-то втиснул его туда с такой силой, что он разорвал прочный материал. Лампочки на потолке не было, поэтому в домике даже при настежь открытых дверях стоял тусклый полумрак. Сэм включил фонарь и посветил на рукоятку. На лакированной деревяшке чернели две большие неровные буквы, выведенные готическим шрифтом «Ш-К». Наступило долгое молчание. Где-то вдалеке под заунывный вой сигнализации лаяла собака. «Похоже, брезент использовался очень редко», — заметил Сэм. «Он лежит в самом дальнем углу, за сломанными инструментами и прочим барахлом.